и прочих устройствах.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
СМС-ка. Давненько Олег Витальевич не появлялся в эфире «Эхо». Заждались, пишет нам Роман из Санкт-Петербурга.
Спасибо.
Программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский, а в гостях Олег Витальевич Будницкий. Так что, Роман, ваше пожелание выполнено. Еще раз здрасте.
Добрый вечер.
Будницкий, профессор Высшей школы экономики, которая вот Высшей школы экономики, все, ну, экономика, да? Да. А там, оказывается, все теперь у нас, в том числе и факультет
исторический. Факультет истории, да.
Ну,
да.
Вот, так что история теперь у нас и экономисты преподают. Все хотят истории.
Нет, история преподают историю там все-таки в основном. Если экономисты хотят, мы им тоже преподаем. Но это исторический факультет.
Кстати говоря, в Высшей школе экономики есть факультет журналистики.
И филологии.
Все, многопрофильные.
Да.
Хорошо, но мы не об этом, конечно, сегодня будем говорить. Плюс 7985-970-45-45 это для связи с нами. Аккаунт вызван на Твиттере, то же самое. Сетевизор работает, телевизор работает, RTVI, ну и «Эхо Москвы», радиоэфир тоже работает. Наша тема – повседневная жизнь военной Москвы. Тема предложена, естественно, нашим гостем и с удовольствием мною поддержана. Перед тем, как мы начнем разговор, у нас есть телезрители, и, как будет назвать, сети зрителей видят книжку под названием, таким двойное название «Война. Криг». «Криг» – это война по-немецки, для тех, кто не знает. И здесь собраны произведения советских, российских и немецких писателей о войне. Очень хорошее, совершенно свежее издание издательства «Прозаик». Здесь и Кондратьев, и Быков, и Бакланов, и Виктор Некрасов, и Бондарев, и Даниил Гранин. Это с нашей стороны. Ну и с немецкой Генрих Бёль, Борхерт, Фюман, Ледик, Айзенрайх и так далее. Вот эту очень хорошую книжку мы разыгрываем. И получат ее те 10 человек, у нас 10 экземпляров, которые пришлют смс-ку с правильным ответом на вопрос, достаточно легкий. Но все-таки я искал вопрос, который связал бы Россию и Германию. И хотя он такой, ну, в общем, слушайте вопрос. Кто, кому считается, кому приписано авторство знаменитой фразы, что русскому здорово, то немцу смерть? Вот первые 10 человек, которые ответят мне на этот вопрос, получат книжку, где и русские, и немцы, значит, пишут о войне. Пока люди думают и ищут в интернете ответ, Олег Витальевич, мы с вами будем о повседневной жизни военной Москвы говорить. Здесь пришло очень много вопросов на эту тему. Вернее, не так, вопросов не так много, но внутри каждого очень много деталей, да, которые от вас просят. Но давайте вот так, первый вопрос я от себя задам. Когда сразу ли после 22 июня, да, вот именно повседневная жизнь, я бы сказал, перешла из такого состояния гражданского в военное? И как проходил этот переход, да?
Ну, вы знаете, и да, и нет. И, конечно, сразу, потому да. что какие-то люди получили повестки немедленно. И это меняет всю жизнь не только этого человека, но и всей его семьи. Какие-то люди, и немало их количество, тысячи, пошли добровольцами в военкоматы. Ну, кого-то призвали, кого-то нет. И это, конечно, сразу поменяло ситуацию. Но происходило все это не так сразу. И мы имеем здесь разных замечательных свидетелей. И со стороны, и изнутри, со стороны, я имею в виду, зарубежных журналистов, а изнутри это те людей, которые писали дневники в то время. И вот что меня побудило предложить эту тему, в общем-то, для человека, интересующегося, нет особых проблем, как будто узнать, какова там была повседневная жизнь. Есть два замечательных сборника, огромных, нечеловеческого размера. Москва военная, Москва прифронтовая, где масса документов, и там можно найти сведения обо всем, о нормах, скажем, выдачи чего-то по карточкам, и просто в деталях там всякие вещи, вплоть до репертуара московских театров. Замечательная работа архивистов. Но что меня не перестает удивлять, что появляются новые и новые и новые источники.
Свидетельства.
Да, свидетельства. И то, что
и
люди...
появляются новые факты.
Ну, факты появляются. Факты, когда что-то случилось.
Нет,
да.
Нет, я имею в виду, проявляются.
Проявляются факты. Даже не столько факты, сколько отношение людей к происходящему, реальное ощущение от людей того времени. Ведь мы находимся все, находимся в плену стереотипов, да, причем эти стереотипы иногда меняются на прямо противоположные, но это, тем не менее, стереотипы с обратным знаком. А жизнь была гораздо более такой цветастой, неожиданной, странной. И когда я читаю дневники того времени, написанные разными людьми, то удивительные вещи появляются. Ну, например, вот я назову два дневника, которые на меня произвели очень сильное впечатление, в том числе описанием жизни Москвы. Один – это дневник Георгия Ефрона. Это сын Марины Цветаевой. Естественно, там ищут что угодно, там, отношения с матерью и так далее и тому подобное, но не сведений о повседневной жизни военной Москвы, ведь он там был. И он был там с матерью, потом Цветаева, боясь, в общем-то, бомбежек, опасаясь за жизнь свою и сына, она, как мы знаем, уехала, увы, по Волге, где покончила с собой. А Георгий вернулся, и он жил там один, причем вернулся вот в такие самые прискорбные для Москвы дни, и в его дневнике, скажем, написано...
А когда он вернулся?
В октябре.
41-го.
41-го, да.
А въезд в Москву не был закрыт?
Ну, он...
Вообще, октябрь 41-го...
Закрыт
это...
был.
Все бегут
те,
оттуда.
Те, кто... Вот, секундочку. Во-первых, побежали все в один конкретный день, как мы знаем. Да,
да.
16 октября.
16 октября.
Единственный день в истории...
Это московская память.
Совершенно верно. Единственный день, когда московское метро не работало в своей истории. Так? И... Вот он там по писательской линии вернулся, это было сложно, в принципе, эвакуированных не возвращали, было специальное там постановление, но ему это удалось сделать, потом он опять уехал. Он оказывается в Москве в эти самые дни и записывает, что он делает и что он видит, записывает разговоры, настроение и прочее. И, понимаете, это, если мы говорим о фактах, я еще вернусь там к настроениям, 16 октября, когда все бегут, когда тотальный исход из Москвы, что делает Георгий Ефрон? Идет в библиотеку иностранной литературы и меняет книги. Он
брал, да?
Да.
То есть сдает.
Сдает и переберет, да, да, да. Библиотека иностранной литературы работает. Мне бы в голову это не пришло. Ну, просто он записал это 16 октября, в этот самый день. А он, у него родной язык французский, такой же, как русский.
Да-да.
И он постоянно читает французскую поэзию, французскую литературу. У него масса там литературных заметок в его дневнике. И вот, в числе прочего, он записывает о том, что он пошел поменял книги. Вот такой любопытный факт, да? Или накануне этих событий, московская паника, он там пишет о открытии сезона в зале Чайковского, он ходит там слушать классическую музыку, у него вообще замечательный вкус был у этого мальчика литературный такой, он отдает, он собирает французскую поэзию, что было не так легко делать в Москве, но ему это удавалось, покупает у буквинистов, и он отдает книги в переплет. Вот накануне там, за пару дней до 16 октября, он получает из переплета сборники Малларме и Верлена и пишет, что замечательно перевели, содрали подлецы 25 рублей. Вот это тоже необычная, но повседневная жизнь города. И вот такие нюансы, которые как-то в большой истории вроде бы их нет. А вообще, что такое большая история? Да? Где заканчивается мало, где начинается большая? Так? И, или другой дневник, тоже другой дневник, где я нашел поразительные совершенно вещи и о настроениях, и о чем-то другом. Михаил Михайлович Пришвин. Вообще, Пришвин – это поразительный человек. Он вел дневник с 1905 года до самой смерти, до 1954.
Наш великий описатель природы. Писатель и описатель.
Великий описатель людей, прежде всего. И это подробнейшие дневники. Это кирпич за кирпичом выходит год за годом. Вот дошло до 1940-1941 года. Только что вышел. И я просто, не отрываясь, прочел этот пришвинский дневник. Сразу стал читать 1941 год. Пришвин жил как бы между Москвой и деревней там под Переяславлем. Он опасался бомбежек и жил то в деревне, то в Москве. Записывал настроения сельские и московские. Умудрился приехать в Москву 16 октября. Собирался забирать свой архив писательский, чем вызвал удивление, это же возмущение людей, которые это видели, как все жгут, а он почему-то наоборот забирает и хочет сохранить. Для него, конечно, несомненную ценность, особенно представил его архив, дневники и прочее. И вот любопытные штришки. Он пишет, что тепло стало, топят, жгут архивы. Ну, понятное дело, что система отопления нет бумаги, которую там жгли, работала. Архивы действительно жгли. Но это представление Пришвина о том, что происходит.
Некий образ.
Да. Или другой момент. Пришвин был человеком глубоко верующим, и, в общем, он, у него множество таких всяких философских, философско-богословских рассуждений в дневнике. И он обращает особенное внимание на какие-то мнения, на какие-то события, связанные с религиозной жизнью, религиозными верованиями и так далее. И он записывает высказывание одной дамы, не дамы, а простой женщины, конечно, крестьянки, что Москву бомбить не будут, потому что там много верующих. Немцы не будут бомбить Москву,
потому что... Из уважения к верующим.
Народное представление. Это власть безбожная, так? А ведь как раз антирелигиозная кампания, пик ее, это конец 30-х годов, когда по переписи 1937 года выяснилось, что большинство населения страны верующие, начинается кампания по...
А, кстати, в связи с этим, это миф, да, вот по поводу того, что вот эти иконы, которые возили на... Не возили, а, так сказать, над Москвой на самолете, и что благодаря этому Москва выстояла там и так далее.
Я думаю, что да. В истории всякое бывает. Мне это неизвестно.
Легенды... Я вообще плохо представляю себе практически, как это могло происходить.
Да, ну, нет, мне это... То, легенду я знаю, но какие-либо подтверждения у меня нет. Вот у того же Пришвина есть рассказ о одной верующей женщине, которая с иконой обошла квартал московский, то ни одна бомба не упала. Да. Это вот это такая есть, тема, да, постоянная. Да. Ну, вот, опять же, если вы хотите что-то спросить, то я... Если мы говорим о повседневной жизни, то, конечно, этим одним из важнейших факторов повседневной жизни Москвы, особенно 41-й, конечно, год, это бомбежки. Это бомбежки, это надо вот представить, это жизнь, когда смерть может обрушиться на голову в любой момент. Тоже очень любопытный сюжет. Мы как бы об этом все знаем, да? Знаем, что первая тревога была 24 июня, ложная, как выяснилось, потом стали называть учебной, на самом деле, вроде бы заметили какие-то самолеты, оказалось, что это советские возвращающиеся, и после чего запретили там появляться в московском небе без специальных причин. И знаем все эти нюансы, как столько готовились к войне, если завтра война, когда была тревога, то люди побежали в метро «Динамо», там подавили друг друга, там были, ну, без жертв, но получили люди повреждения, некоторые там побежали в другом районе Москвы, Измайловский парк, прятаться почему-то, а не бомбоубежище, как-то в подвал не хотелось там. Ну, потом постепенно научили. 22 июля начались, ну, 21-22 июля первые бомбежки, и, в общем-то, этих налетов было на Москву немало. Была вот 141 воздушная тревога за время войны в Москве, и сбросили на Москву больше 1600 фугасных бомб и больше 110 тысяч зажигательных. Это вот эта жизнь. Надо представлять себе, в каком напряжении и как люди жили в это время.
Можно я вам сейчас зачитаю просто письмо? Оно довольно длинное, но я, может быть, попробую по дороге его сократить немного, но по сути интересно. Во время осады Москвы я был мал, пишет нам некто Беляев. Но кое-какие эпизоды помню, в частности, бомбежки. Мать рассказывала, что первое слово так хорошо. Диктор произносил слово «отбой». Понятно. Вопрос. В 41-42 годах в Москве были разбомблены сотни домов и погибли тысячи. Почему их память никак не увековечена, а места разбомбленных домов, или разбомбленных, даже не знаю, как правильно сказать, никак не обозначены? Например, целый блок между Милютинским переулком и Мясницкой перед телефонной станцией, куда, очевидно, и метили. На нашей улице бомба, это на улице Чаплыгина жил человек. То есть это все район вот, Чистых прудов. На нашей улице бомба снесла дом Готье, где было и есть сейчас посольство посредством Латвии. Ну, и там в этот момент скопилась масса беженцев из Латвии, было много жертв. Раненых свозили в Чистопрудную поликлинику, неподалеку, где работала наша соседка по коммуналке. Так что о масштабе потерь нам было известно, а власти, конечно, все засекречивали. Ну, и он предлагает, там, почему нет никакой памяти об этой трагедии в Москве. Ну, не в Москве, не в Латвии, там, поскольку вот об этой. Но я просто это прочитал, ну, во-первых, мне кажется, тоже интересное некое свидетельство. Но, помимо всего прочего, сколько действительно было жертв? Это действительно было засекречено и до сих пор непонятно. Вот это действительно тысячи, о которых вот пишет Беляев?
То мы знаем точные цифры.
Знаем?
Они опубликованы.
Да?
По убитых было более 2000 человек. Если мне память не изменяет, 2160. Вот такой порядок цифр. Я могу ошибиться в некоторое количество, но это вот цифры.
Да.
Это совсем немало. Это совсем немало. Это больше 2000 человек.
Но... это не заниженная цифра, как
нет.
нас любили
нет,
делать?
Нет, это не заниженная цифра. Угу. Так, это те сведения, которые... И было что-то около 7 тысяч раненых, что тоже угу. очень много. Это те цифры, которые, собственно, НКВД и ответственные за это люди сообщали верха. Это все опубликовано вот в этих сборниках, о которых я говорю. Так, это достаточно высокие цифры, несомненно, память людей, погибших от немецких бомб, она заслуживает того, чтобы быть увековечена в той или иной форме.
В Москве действительно нет ничего.
Да, это действительно, мне неизвестно во всяком случае, и это довольно прискорбно, между прочим.
Ну, только вот ежи известные там на Ленинградке, да, так сказать.
Одна из бомб, фугасная бомба, упала вот около центрального телеграфа и между центральным телеграфом и магазином «Диета». И там было довольно много убитых и раненых.
Прямо на Горького?
Прямо на Горького, да. В одно из бомбоубежищ в районе Арбатской площади попала бомба, и там погибло около сотни человек. Прямое попадание в бомбоубежище было. То есть были вот такие жертвы. Ну, понимаете, войну это особенно не афишировали по понятным причинам, так? После войны, ну, вы знаете историю, как менялись цифры наших потерь.
Да, ну, это,
и, значит, как эта статистика этом, потерь
да.
до сих пор остается предметом дискуссии.
Да.
Так, но я могу только поблагодарить вот за это письмо и за эту вот память. И я думаю, что, наверное, этот тот вопрос,
даже,
который...
Давайте, может быть, даже будем понемножку, так сказать, этот вопрос как-то так поднимать.
Я думаю,
да?
что московским властям, наверное, надо следует об этом подумать.
Я хотел уже перейти к более бытовым таким простым вещам. Но вот тут Илья из Тулы нас спрашивает действительно вопрос. Неужели ни разу не попали в Кремль? Ведь наверняка метили.
Не попали. Ну, вы знаете, Кремль был очень здорово замаскирован. И потом там на Манежке все же изобразили жилой квартал. Вообще была маскировка замечательная Москвы, и не только маскировали вот объекты, которые могли стать, и были, собственно, предметом да, специального внимания немецких бомбардировщиков, но и строили ложные объекты.
Ну да.
Возводили
да,
там на пустырях какие-то вроде бы заводы да, и так далее, да, да, и так далее. И туда, в общем, совсем немало бомб немцы сбросили.
Не разобравшись.
Да, да. Ну и плюс была, конечно, мощная система противовоздушной обороны. Москва была защищена лучше, чем любой другой город.
Да, да, да. Олег Стальевич, ну тогда перейдем уже тогда действительно, так сказать, к такому быту военному. Ну, начинать, наверное, надо с продовольствия. Все-таки главное это пропитание, наверное, да?
Ну, вот я хотел духовного
пропитания. Нет, ну давайте о питании. Карточки. Когда были введены?
17 июля.
Июля,
да.
Наряду нормы были, ну, приемлемые, более.
Ну, вполне приемлемые. Ну, по понятиям военного времени.
Ну, понятно, конечно.
Рабочие это 800 граммов хлеба, служащие 600, иждивенцы 400. Это не ленинградские нормы.
Ну, понятно.
Скажем.
Ну, и условия все-таки другие.
А потом, когда позднее было нормировано там мясо, то рабочим полагалось 2 килограмма, 200 грамм мяса в месяц.
В месяц.
Ну, немного, но это...
Ну, это мясо.
Ну, это мясо, так? Другое дело, что эти карточки далеко не всегда отоваривались. Особенно, потому что нужно завести.
А, что? В этом смысле, что не потому что люди не шли, а потому, что, не, а потому что их...
Ну, особенно вот было... после московской паники, когда много чего вывезли или раздали, то шла Московская битва, и, естественно, прежде всего снабжалась армия. Шли боеприпасы, подвоз войск и продовольствие войскам, прежде всего, а не жителям города. И был такой довольно тяжелый период. Ну и впоследствии, пока это наладилось, в общем, конец 41-го, начало 42-го года, это, наверное, самый такой тяжелый период. Ну, кстати говоря, что сделали московские власти, ну, это было из санкций Микояна, наркома торговли. Во-первых, отоварили на месяц вперед карточки, выдали по 2 пуда муки на человека. Это подспорье серьезно, да, 32 килограмма, они все, наверное, помню, что такое пуд, и, в общем, это было некоторое подспорье.
А еще такой вопрос, ну, помимо карточной системы, существовали, так сказать, свободные рынки, да, и какая-то система магазинов, где, может быть, были там завышенные цены, но где можно было свободно что-то купить, и существовал ли черный рынок?
Как без него вообще жить? Интересно. Что на черный рынок связал всегда? Ну, были колхозные рынки.
То есть они
работали, да.
Где можно было торговать, и где, в общем-то, можно было купить продовольствие.
Да, да, да. И были коммерческие магазины, где были, конечно, очень высокие цены. Ну, и было, кстати, специальное снабжение для, как водится, для дипломатов там, и так далее. Да,
наверное, не только для партнерной номенклатуры.
Для дипломатов.
Для дипломатов. Я думаю, что, наверное, по-моему, его для элиты такой интеллектуальной, там, артистической, скажем, да, там они тоже, по-моему, получали какие-то особые, наверное, пайки, да. Вы знаете, здесь вопросов тьма. Так. Так, правда, ну давайте прям подряд вот пойдем. Правда ли, что новогодние елки в Доме Союзов проводились в подвале?
Не знаю.
Ну, просто не знаю. А вообще проводились они?
Проводились.
Да?
Да, проводились.
Я не думаю, что в Доме Союзов есть подвал.
Я боюсь, что деталей вот этих я всех не знаю насчет новогодних елок, но их устраивали. Да, там одно письмо было, я успел его прочитать перед выходом на сайте, масса таких детальных вопросов.
Да-да-да, вот я его начал читать.
Да-да-да, вы знаете, вот там... Ну,
где были звери зоопарка, например?
Вот зоопарк, вот это замечательная история.
Да?
Вот просто...
Ай, не успеем, мы сейчас прервемся. Ну, вы хотя бы начните.
Ну, во-первых, наиболее ценных зверей вывезли. Их вывезли в Свердловск, в Сталинград и в Кавказский заповедник. Ага. Так, на Кавказ. Но значительная часть зверей осталась, включая там слонов, бегемотов там, и так далее.
Они же не ценные.
Нет, ну,
их трудно было ввести, наверное.
Я уж не такой знаток истории Московского зоопарка, но они остались, так?
Вот об их судьбе мы как раз и поговорим через несколько минут после нашего перерыва.
Программа «Цена победы». «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую наших телезрителей, сетезрителей и радиослушателей программы «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня историк, профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий. Говорим мы о повседневной жизни в военной Москве. И остановились мы на самом интересном, не на самом, может быть, интересном, но на интересном. На судьбе животных нашего московского зоопарка. Значит, мы остановились на том, что слонов не вывезли вместе с бегемотом.
Да, и вот вы знаете, что меня поразило?
Да.
Ну, во-первых, там главные были все-таки люди, которые этих зверей сумели сохранить, и причем персонал зоопарка сократился в 3 раза, куда призвали в армию, там какие-то другие были вещи, и зоопарк дважды бомбили, причем были попадания, и они погиб один попугай, получивший осколочное ранение. Значит, они спасли всех зверей. Причем там были поразительные вещи, ведь там были теплолюбивые звери, попала бомба, разбилось там стекло, и им надо было срочно их перевозить. И вот я читал на сайте того же зоопарка описание истории, как обычно там несколько дней требовалось на перевод зверей. Тут надо было всех и сразу, не всех и сразу перевели. Ну, все стали, слава богу, целые, и люди, и звери. И особенно пикантно там было, что змеи расползлись, они там собирали змеи, представляете себе. Все, в общем, как бы осталось на месте. Не добывали пропитание, например, кормили павшими лошадьми. Причем проводили специальные эксперименты, а может ли вот эту вот павшую, дохлую лошадь есть животное, и потом остаться, в общем, здоровым, живым и здоровым. Ну, в общем, практика показала, что может при определенной, видимо, обработке. И им сообщали специально, что вот там-то, там-то пала лошадь, они ехали, забирали эту лошадь. Они сами сено заготавливали там, так, и так далее. И вот такой жизнеутверждающий момент, вот приплод у бегемотов, он крайне редок, да. Единственный случай был в 43-м году в Московском зоопарке в нашей стране, в СССР, представляете? Вот. И еще там меня поразил такой момент в истории Московского зоопарка, еще два момента. Один, то, что зоопарк не закрывался ни на один день. Он работал всю войну, так, там было 4 миллиона посетителей за войну, и зоопарк принес прибыль государству 3 миллиона рублей.
То есть это и билеты продавались.
Да, и билеты продавались.
А, кстати, в связи с этим здесь нам вопрос пришел. Денежное обращение, все равно сохранялось.
Да. Ну, конечно.
Были зарплаты.
Были деньги, да.
Были квартплаты.
Были квартплаты, квартплаты, все это было. Вот, но была, конечно, безумная инфляция. Так, потому что, ну, понятно, да, что цены на продовольствие были безумные, и, в общем, вынуждены были печатать, в общем-то, не обеспечены. Ну, деньги в жизни вообще были довольно условны, да, в общем-то, в советское время, но войну это приобрело, понятно, такой вот характер. И вот эта денежная реформа послевоенная, я сейчас не обсуждаю, как она повлияла на население, но это одна из задач была снять этот денежный навес, который образовался за годы войны. Так вот, я хочу еще немножко поговорить о зоопарке. Зоопарк выполнял, в числе прочего, важную такую военную задачу. Они разводили белых мышей. И там они, значит, было 3 миллиона белых мышей. Зачем это делали? Ну, это было, так сказать, не слишком позитивно для этих самых белых мышей, и из них изготавливали вакцину против тифа. Угу. Изготовили 20 миллионов этих самых вакцин, которые позволили предотвратить тифозную эпидемию. Так, и еще такой любопытный штришок. От этих самых белых мышей остался корм. И сотрудники зоопарка разводили цыплят. Этих цыплят потом передавали вот на нужды народного хозяйства, они вырастили 250 тысяч цыплят.
То есть на территории зоопарка?
На территории зоопарка. За счет отходов кормов. Вот потрясающе просто. Вот,
и не забирали. Но как бы это была такая, это была их инициатива, или это была некая продуманная акция?
Вот этого нюанса я не знаю, но похоже на инициативу. Похоже на инициативу.
«Война. Криг. 1941-45. Произведения русских и немецких писателей. Москва. Прозаик. 2012 год». Вот книга стоит у нас перед нашими камерами. И сейчас я ее положил, но снова ее поставлю. И 10 победителей. Я читаю 4 последние цифры номеров телефона. 31-18 Екатерина. 47-87 Алекс. 98-49 Олег. 48-37 Таня, 92-57 Андрей, 46-06 Анатолий, 05-89 Илья, 07-40 Петр, 91-58 Саша, 63-48 Антон и ответ Александр Васильевич Суворов. Там целая история, как он выкатил бочку, значит, алкоголя воинам в Праге, вроде как бы наши там пили, проходил немец, он говорит, что это такое, он говорит, да, говорит, вино какое-то. Значит, он хватанул, этот был спирт, и он на этом деле и кончился. И тут вот Александр Васильевич вот вроде бы как бы и сказал, что русскому здорово, здорово, то немцу смерть. Дмитрий, сколько в Москве оставалось театров? И вообще, как работали наши театры?
До октября оставалось 14 театров. А потом там было, в общем, такое некое переформатирование. Некоторые театры, по существу, перевели на уровень самодеятельности, некоторые эвакуировали. И я вам не скажу точное число театров, которые остались после октября, но это где-то порядок 4-5, что-то вот так.
Так. И которые работали всю войну до 45-го.
Работали всю войну, да. Театр Станиславского Немировича Данченко, там, скажем. Вот о чем я здесь хотел сказать.
Театр Станиславского Немировича Даньских или МХАТ вы имеете в виду? Или вот музыкальный театр?
Значит, что в связи с театрами я бы хотел сказать, в связи с репертуаром и прочим, да. Вот понимаете, у нас война, это предстоит таким периодом, который какой-то особенный, конечно, был особенный, который выпадает из советской истории. Угу. Вот в войну что-то было другое. Вот до войны была там история такая, потом после войны, а в войну было что-то другое.
В войне только битвы.
Свобода, только битвы, какое-то ощущение и так далее. Ничего подобного. Политика советской власти, она претерпела некоторые изменения, ну, скажем, даже политика в отношении церкви, вынужденная, конечно, политика, а политика надзора, так сказать, за...
Идеологического.
Да, и не только идеологического, она ведь осталась той же самой. Например, какие первые действия, скажем, НКВД 22 июня? Можно составить списки на аресты? Так? В Москве это не более не менее как 1087 человек. В чем расписано, кого там за что, категория Т, категория Д, то есть террор, диверсии и так далее. Ну, естественно, у нормального человека возникает вопрос, если вы знаете, что это террористы, диверсанты, чего он вообще на свободе гулял до начала войны. То есть это какие-то люди, на которых были какие-то показания, надо, так сказать, проявить бдительность, провести зачистку. Вот он, 1087 человек. Это принято решение в один день, вот есть там определенный список, тоже по категориям. Там сектанты, например, которые придерживаются антивоенных взглядов и так далее. И вот эта шпиономания, кстати, в годы войны приобрела гигантские масштабы. Ну, понятно, что в годы войны появляются вражеские агенты. Это как бы быт до некоторой степени войны, но шпиономания существенно превосходила масштабы реальной деятельности вражеской агентуры. И причем последние были очень странные. Ну, например, у того же Александра Верта замечательная сцена, когда они идут с корреспондентом в отсутствие Шампенуа, и тот курит, и тут же появляется женщина-милиционер. То есть, как вы еще там курите и так далее. Она считала, что он подает сигаретой сигнал вражеским самолетам. Ну, такие были представления, эти были довольно широко бытовали. И шел такой довольно жесткий надзор за тем, собственно говоря, что идет в театрах, в кино, на эстраде и так далее. Так? Существовала цензура, и вот я просто хочу процитировать эти замечательные тексты, поэтому я даже это распечатал. Это докладная записка помощника заместителя начальника управления по делам искусств Мосгорисполкома, который, и он же зав. Отделом контроля за зрелищами и репертуаром, некий Гридасов, цензор, в общем. Вышестоящему начальству.
Докладная наверх.
Наверх. Это 9 сентября 43 года. Он пишет, что вот репертуар 41 года был засорен пьесами, подчас просто враждебной советской идеологии. Можете себе представить, что в 41 году в СССР пьесы враждебные советской идеологии. Кто же автор этих враждебных пьес? Ну, наряду там с неизвестными мне именами. Там пьесы Симонова, например, Погодина, Штока. Вполне, так сказать, статусных, проверенных советских авторов. Но наибольший гнев его у этого, значит, цензора вызвали пьесы Пристли, Джона Бонтона Пристли, да, вполне такого традиционного британского автора, считавшегося у нас, в общем-то, классиком, много переводившегося. «Опасный поворот», который, я думаю, многие видели. И «Время и семья Конвей». Тоже пьеса, которая десятилетиями...
По названию помню.
Да-да, но не сходила. Сказать, я думаю, сейчас, может быть, это идет. И он пишет об этой пьесе. «Где что не герой, то убийца, проститутка, педераст, алкоголик и тому подобное». Под флагом критики разлагающегося буржуазного мира перевивается зрителю вкус к самой извращенной эротике. Замечательная характеристика. Ну, хоть помещай в рекламу, и любому захочется пойти, правда?
Ну да.
Вот. Или его же у репертуара московской эстрады. В целом, 42-й год. В целом, в 42-м году в репертуаре московской эстрады не удалось добиться такого же решительного перелома, как в репертуаре театра. Показателем этого является появление на московской эстраде в конце 42-го года целой безыдейной программы «Театр Райкина». Были отдельные попытки пропаганды паднических стихов. Например, Яхонтов пытался выступить в открытом концерте с чтением стихов Есенина и Блока. Замечательно, да?
Вот. А эстрада работала, да?
Работала, работала эстрада, и там вот есть докладные записки, где подробно характеризуется, как вообще эстрада работает. Замечательно о театрах. Шла, значит, борьба, ну как борьба, указание власти о том, чтобы театр ставил пьесы на патриотическую тематику, на военную тематику, историко-революционную тематику, на преимущество на вот, военно-патриотическую, и чтобы спектакли такого рода преобладали. Возражение деятелей театра, что люди вообще отдохнуть хотят. Война идет, понимаете? Mm-hmm. И вот тот же военный, который находится в увольнении, в отпуске, он хочет посмотреть что-то другое. Ну, не надо ему войну в театре. На театре она у него есть в жизни. Это не действовало. И он там, значит, запретил один спектакль, добился запрещения спектакля, который назывался «Дорога на Нью-Йорк». «Дорога на Нью-Йорк», и в этом спектакле говорил, да, какая-то история в американском журналисте, который там женился на дочери миллиардера, ну, комедия. И он пишет, что это была блестяще поставленная пьеса. И вот своим блеском она явно снижала впечатления и патриотические чувства спектакля по пьесе Симонова «Русские люди». Поэтому он ее запретил.
Кстати, вот довольно интересная смс-ка пришла от Вячеслава Соколова, ну, вот, что называется, в Кремле есть мемориальная доска в память кремлевским курсантам, погибшим при бомбежке Кремля. Честно скажу, никогда не видел, не знаю. Ну, поверим на слово, может быть, так оно и есть. Понятно, транспорт.
Метро не работало только один день, только один 16 день. Октября.
Так, троллейбусы, автобусы.
Трамваи.
Трамваи. А автомобильный транспорт и еще, помимо всего прочего, нужен
такси,
был бензин?
Такси не было.
Такси не было.
Такси не было. Но были, конечно, была проблема. Вообще, личный транспорт, за редким исключением каких-то людей, которым это было разрешено в силу там, статусного положения, он, в общем, конфисковывался, мобилизовывался для военных нужд. Так что, ну вот то, что я могу в самом общем плане сказать.
Ну вот известное дело, да, что зима 41-42 года была страшно тяжелый и холодный, да? Там немцы, естественно, пострадали от этого, но наши-то жители Москвы, там вот это же дополнительное отопление, да? Как пережила Москва эту зиму?
Ну, плохо пережила. Ну, жгли то, что
можно было.
То, что можно было. Потом имейте в виду, что ведь население Москвы существенно поредело. Из Москвы все-таки пошла массовая эвакуация. Вот особенно осенью 1941 года, и из Москвы, по разным оценкам, было эвакуировано от 2 200 000 до 2,5 миллиона человек. Так? Для сравнения, население Москвы было, по переписи 1939 года, 4 200 000 человек.
Половина, фактически.
Половина, да. Ну, там, ну, 41-го, наверное, увеличилось, потому что где-то население было 2,5 миллиона, это немножко. То есть, возникла ситуация, когда было чем топить, я бы так сказал.
Какие же нам только вопросы не задают? Какие были отношения между женщинами и мужчинами? Я думаю, что точно такие же, как в мирное.
Не скажите. Нет, не такие.
Много ли было гражданских браков? Вот Тамара Владимировна спрашивает в связи с этим. Но она имеет в виду, много ли было случайных связей, если я правильно ее понимаю.
Да, я тоже. Да. Много. Угу. Много. Вот сексуальное поведение мужчин и женщин, да, оно разительно изменилось в годы войны. Разительно. И масштабы этого были достаточно серьезные. Вообще, понимаете, произошла существенная диспропорция. Ведь в годы войны в армию, до войны была армия численностью свыше 5 миллионов человек, да? Угу. И в годы войны призвали еще 29 миллионов. Так? В основном это мужчины. Там было несколько больше полумиллиона женщин, но в основном это мужчины. То есть мужчины в армии, а женщины остались без мужчин, мужчины без женщин. Это та ситуация, которая, в общем, предрасполагает, во-первых. Во-вторых, эта ситуация, ну, собственно, вот ту, которую Симонов поэтически изобразил в своем знаменитом стихотворении «Не жди меня», а «На час запомнил имена», да? Угу. А ситуация, каковы вот отношения между мужчиной и женщиной перед лицом смерти? Так? А вот его, этого, может быть, даже случайного человека, его завтра может не быть в живых, он идет на фронт, так и так далее. Это понятия нравственности сильно изменились в годы войны. Плюс, конечно, колоссально развилась проституция и так далее, и так далее, и так далее. И, ну, это такая отдельная и сложная тема. Я как раз, в общем, между прочим, занимаюсь. Сейчас я написал даже статью на эту тему.
А еще здесь вопрос, было ли мародерство?
А как же? Ну, вот 16 октября, особенно в эти дни, в колоссальных масштабах, просто в колоссальных масштабах, и мародерство, и всякие безобразия, это самый черный день в истории Москвы. Это 16 октября 41-го. Ну, наверное, бывали хуже дни, там, в прежние там...
А почему, кстати, метро не работало, в связи с чем?
Готовились взорвать. Готовились взорвать, да. Ну, а как же? Вообще предполагалось, там было заминировано очень много объектов.
А где Сталин был 16 октября?
В Кремле.
Кремле.
Так, Сталин по постановлению, да, значит, выезжали все, дипкорпус, правительство, Верховный Совет, все. Значит, Сталин должен был выехать через день или два.
В Куйбышев.
Да. Но поскольку немцев остановили, так, и постепенно стало понятно, что можно Москву еще защищать, то это стало возвращаться на круги своя.
Но какие-то государственные учреждения успели эвакуироваться?
Конечно, да? Конечно, они были в Куйбышеве, конечно. Правительство было в Куйбышеве. Там, ведь понимаете, что произошло 16 октября, почему еще возникла паника? Никто не выступил. Не было никакого там, никаких этих самых речей, никто из ответственных лиц, никто не выступил и сказал, что...
Не сказал, что все в порядке. Типа,
или не все в порядке, но мы делаем то-то, то-то, то-то. Значит, рабочих рассчитывают.
И много слухов, наверное, пошло, естественно. Еще,
во-первых, пошло много людей. По шоссе энтузиастов шел поток непрерывных людей. Так,
на который, восток, потому
что... Да, который хватал, да, хватал все, что можно было. Да? Значит, рабочих рассчитывают, служащих рабочих рассчитывают, выдают им месячную зарплату, выдают какой-то натуральный паёк, где-то что-то раздают, где-то что-то разбирают. На Микояновском комбинате 5 тонн колбасных, мясных и колбасных изделий растащили, так, там в конфеты, все, что производили, то и брали. И многие ответственные работники, увы, они подали не слишком хороший пример. По данным того же НКВД, 779 руководящих работников 438 предприятий, они просто бежали, иногда прихватив с собой денежные средства и имущество, и машины. Вот по тем же оценкам, деньгами утащили около 1,5 миллиона рублей по тем временам. Немаленькие деньги. Имущество на сумму свыше миллиона и угнали около 100 автомобилей. То по тем временам тоже это довольно значительная цифра. Это меньшинство руководящих работников, разумеется. Но это не маленькая цифра. Причем, видя это, некоторые трудящиеся стали просто останавливать любую машину проезжающую, забирать вещи, высаживать оттуда людей там, и так далее, и так далее. А некоторые без всякого этого начали грабить, мародерствовать и прочее. Это был такой очень тяжелый день.
И квартиры оставались пустыми многие.
Да, 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 совершенно верно. Не случайно 20 октября в Москве ввели осадное положение. Осадное положение вплоть до расстрела на...
Ну, а органы внутренних дел, милиция, вообще как была ли какая-то система вообще борьбы вот с преступлениями, с бандитизмом, вот с тем же мародерством?
Ну, вы знаете, естественно, милиция...
Что-то делала.
Что-то делала, но вот в эти дни конкретные, да, было какое-то ощущение полной растерянности и паники. И вот есть дневниковая запись другого москвича, говорит, что вот стоит очередь, какие-то подростки там что-то у кого-то хватают, вырывают, там и так далее, какое-то безобразие происходит, а рядом ходят милиционеры и не вмешиваются. Вот это что, указаний не было. Там, что-нибудь в таком духе, да? Вот такие сценки зарисовывались. Потом, естественно, был некий наведен порядок и довольно жесткий, и, в общем...
Здесь, кстати говоря, чтобы все-таки быть точными, Алексей нам прислал, я думаю, что он более близок к истине, он говорит по поводу курневских курсантов, что они погибли при обороне Москвы. Я думаю, что это может быть ближе к истине, чем во время бомбежек Кремля.
Ну, возможно. Вообще, это подольские курсанты, вообще, они полегли при обороне Москвы. Я просто не хочу врать, может быть, есть эта доска, но я в Кремле не бывал с детских лет.
Еще одна деталь. Американское посольство в Самаре, в Куйбышеве, было размещено в бывшем доме терпимости. Нам прислали из Самары. Во всяком случае. Ну, почему бы и нет?
Ну, наверное, красивый был дом.
Наверное. Почему бы и нет? Да, это дело не в этом. Посольство все выехали.
Да.
Все
посольство
выехали. До 16-го.
15 октября было вот, я не поручу, что они выехали именно в этот день.
Понятно,
в эти дни они выезжали 16-го в том числе.
Понятно. То так, инфляция здесь о ценах на рынке, но не продукты по карточкам. Ну, безусловно, продукты по именно поэтому были и карточки, что нормальным ценам, более-менее можно было купить.
Да.
Судебная система ли работала, или без суда и следствия, спрашиваю?
Работала, есть статистика по судебной системе, но, понимаете, во-первых, осадное положение, и получили право некоторые властные структуры наводить, так сказать, этот самый революционный порядок вплоть до расстрела на месте. Было на месте расстреляно 16 человек.
За агитацию
пораженческую, за панику, за там вражды и так далее. Некоторые, причем так, ухода из фамилии неизвестный, который вел агитацию. Что там было?
Это было так вот демонстративно перед другими людьми, чтобы неповадно было.
Надо иметь в виду, что была военная комендатура, которая была очень активна, и за период введения чрезвычайного осадного положения до 1 июля 1942 года комендатура задержала 830 тысяч человек.
За нарушение режима, да?
В основном дезертиры, конечно. Или даже не дезертиры, которые ведут куда-то, потерялись.
15 секунд. Последний вопрос. Такое развлечение люксовое, как рестораны. Работали?
Как вот пишут, да, что можно было выпить толком только в Арабии. Но это позднее бар на Горького. И вот читайте дневник Георгия Ефрона, который любил поесть, Мура, и который ходил там в кафе и так далее. Все это подробно описывает, где можно было купить пирожное, где печенье и так далее.
Я начал сегодняшнюю нашу программу с того, что давно не слышали Олега Витальевича, как нам написали. Но вот вы сегодня услышали. Я думаю, что не в последний раз ждем Олега Витальевича еще в нашей программе. Программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена Победы».
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное – запомнить наш адрес echo.msk.ru.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Открывашка.
Что не изучают в школе? Наука, этнография. Такова тема воскресной программы «Открывашка». Наш гость – писатель, журналист Виталий Бабенко.
Открывашка.
В воскресенье после 10 утра.
Если нужные книги ты в детстве читал. Библиотека российского школьника. Такова тема воскресного родительского собрания. Вызываются критик и поэт Александр Шаталов, публицист Дмитрий Ольшанский и писатель Сергей Шаргунов. Родительское собрание в воскресенье после полудня.
Карты Mail.ru. Дорожные основы.
Совместный проект «Эхо Москвы» и Mail.ru. Каждый будний день анализ ситуации на дорогах и полезные советы от наших экспертов. Карты Mail.ru. Дорожные основы. С понедельника по пятницу в 12:57 и в 23:05.
«Свобода и справедливость» Андрея Макарова. Такова тема очередной программы «Телехранитель». И у нас в гостях собственной персоной ведущий программы «Свобода и справедливость» Андрей Макаров. «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов.
Радиостанция «Эхо Москвы» при поддержке журнала «Огонек», агентств «РИА Новости» и «Интерфакс» представляют. Мы нашли их. Женщин, которые влияют на политику, бизнес, культуру и умонастроение. Их – 100, и они составляют рейтинг самых влиятельных женщин России. Следите за нашим эфиром и сайтом, и вы узнаете, кто тут главный.
В это воскресенье тема программы «Обложка-2» – «Сирия to be continued». Наши гости – писатель, востоковед Анхар Кочнева и востоковед, журналист, режиссер Николай Сологубовский. «Обложка-2» в воскресенье после 21 часа.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Веб-камеры на избирательных участках. У нас в гостях заместитель министра связи Российской Федерации Илья Масух.
В воскресенье после 21 часа. И «Точка».
В центре событий. Эхо Москвы.